«Радость моя, Христос воскресе!» Так встречал всех преподобный Серафим Саровский. И приезжая в Дивеево, мы как будто бы вновь слышим эти слова: «Радость моя, Христос воскресе!»
Притекают сюда люди и паломники, и даже просто туристы для того, чтобы действительно приобщиться к святыне преподобного Серафима, приложиться к мощам, помолиться у наших преподобных, блаженных, пройти по канавке, потому что то, что заповедал батюшка, вот батюшка, например, Серафим, он говорил о том, что канавка – это стопочки Царицы Небесной прошедшие. Кто пройдет по канавке и 150 раз прочтет Богородицу, Дева, радуйся тому и Киев, и Иерусалим, и Афон.
Благодать всех уделов Богородицы собрана в этом месте. Паломники, монахи, священники и архиереи идут по этой канавке, которая, как говорил батюшка Серафим, до небес высока.
И всегда будет нерушимой стеной и оградой от Антихриста. И Царица Небесная никого не оставляет неутешенным, кто с открытым сердцем и твердым упованием к ней прибегает. Сестры-обители ежедневно проходят крестным ходом, во главе которого матушка-игуменья или одна из старших сестер несет икону Царицы Небесной. Именно сама владычица Пресвятая Богородица является верховной игуменьей обители. Она здесь хозяйка.
Святую канавку начали копать в 1829 году, но дело предстояло трудное, и решиться на него сразу сестры не могли.
Однажды, как раз-таки дежуря на этой мельнице, одна из сестер вышла на улицу и видела, как батюшка Серафим сам начинает рыть канавку. Она обрадовалась, побежала за сестрами. Когда они вышли на улицу, батюшке Серафима уже и след простыл, но они увидели мотышку, которая лежала возле первого аршина, вырытого самим батюшкой Серафимом.
Свой тяжелый труд сестры завершили к празднику Рождества Христова 1833 года.
Батюшка Серафим говорил: камушка здесь не положил в обители по своей воле, а все делал, как сама Царица Небесная мне укажет, как она меня благословит. И вот когда ему было свыше велено окопать территорию новой общины канавкой, нужно было вырыть землю и складывать ее внутрь территории, так как эта земля святая и целебная, и на вес золота, батюшка Серафим говорил. Канавку нужно было вырыть каким образом? То есть нужно было вырыть ров глубиной и шириной 3 аршина, землю складывать внутрь, и тем самым образовался вал такой же высоты, на котором мы сейчас с вами находимся, по которому проложена тропинка длиной 777 метров.
Я хочу сказать, что и канавка дивным образом, вот именно в той пропорции, какой она заповедана была преподобным, установлена только в 2003 году, к столетию прославления преподобного. Потому что он еще за полтора года до своей кончины благословлял сестрам копать канавку. Они все никак не решались. Потом он даже говорил, что хотя бы вы на заступ, то есть на лопату, выкопаете, а потом даруют. Так вот, дарили именно в 2003 году, как в пропорции 3 аршина глубиной, 3 аршина шириной и 3 аршина глубина, высота вала. Аршин – это 71 сантиметр, 2,13. Ширина – 2,13, глубина и 2,13 высота вала. И все это очень, конечно, дивно.
Не зря говорят «дивное Дивеево». Каждый из паломников наверняка может вспомнить свою сокровенную историю, связанную с этим местом. Здесь все пропитано духом молитвы старца Серафима и его духовных чад. Погрузиться в атмосферу времени их жизни можно, посетив музей монастыря. Здесь воссоздана келья преподобного.
Вещей, принадлежавших именно батюшке Серафиму, здесь 3. Во-первых, табуреточка аналой. Старец делал ее сам, он был очень хорошим плотником, и пользовался ею во время молитвы. Стоя на коленях, опирался на эту табуреточку, на ней могли лежать богослужебные книги. А вы видите, носит она следы огня. Она тоже обгорела при пожаре, случившемся в келье старца по его кончине. А также руками батюшки Серафима был сделан вот этот деревянный стул с резной резной спинкой и лесенка из трех ступеней. Старец пользовался ею, чтобы открывать задвижки у печки. В записках Мотовилова есть воспоминания о том, что именно на этой лесенке сидел Николай Александрович, ожидая беседы со старцем около его кельи в Саровском монастыре. А в углу на особом столике находилась любимая икона преподобного Серафима Божьей Матери Умиления. А на подоконнике в келье старца стоял медный ковш для воды, бутылки для святой воды и масла. На гвозде в углу висела монашеская мантия. В келье батюшки Серафима всегда горело очень много лампад и свечей. Старец зажигал их за души тех людей, которые просили о них помолиться. И саровское братье случалось роптало на старца Серафима, опасаясь пожара. Но он отвечал им: «Не бойтесь, пока я жив, пожара не будет. А вот кончина моя откроется пожаром». Так и произошло. Вот на большой цветной литографии вы видите торжественный крестный ход с мощами новопрославленного угодника Божия преподобного Серафима. Раку с мощами несет сам император Николай и члены царской семьи. Это литография, а здесь же фотография того же самого крестного хода. Известно, что император Николай Александрович пожертвовал раку для мощей святого, великие князья присылали лампады, а императрица Александра Федоровна прислала вот этот вышитый золотом покров к мощам преподобного Серафима. Есть свидетельство, что императрица лично принимала участие в вышивании этого покрова.
Напомню, что после прославления в 1903 году мощи батюшки Серафима находились в Саровском монастыре, там, где он подвязался, вплоть до закрытия обители в 1927 году, когда большевики вывезли мощи в Москву, а потом в тогдашний Ленинград, в музей религии и атеизма, устроенный в Казанском соборе на Невском проспекте. И там в конце 90-го года в подсобном помещении музея мощи были найдены, и крестным ходом через пол России в течение полугода батюшка Серафим добирался сюда.
30 июля 1990 91 года в Троицком соборе была установлена рака с мощами святого преподобного Серафима Саровского. Над ракой была установлена сень, подобная той, что была в Саровской пустыне. Батюшка Серафим говорил: «Придет время, и мои сиротки в рождественские ворота посыпятся, как горох». Недоумевали сестры, какие же это ворота будут. В 1927 году на праздник Рождества Богородицы начался разгон обители. Возрождение в селе Дивеево церковной жизни началось в 1988 году. А 17 ноября 1991 года митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай при большом стечении народа посвятил в сан игумении Свято-Троицкого Серафима Дивеевского монастыря монахиню Сергию Конкову, до этого исполнявшую послушание благочинной Спасо-Преображенской пустыни Рижского монастыря.
В 1991 году, когда я сюда была направлена, тут было все занято, кроме Троицкого собора, все было занято учреждениями, жильцами. Вся территория занята, кроме второго этажа, пристрой колокольный вот с этой стороны. И Троицкий собор с одними рамами. Вот тогда я трудностей не испытывала, хотя не очень понимание встречало со стороны администрации передачи. Даже вот это здание, которое сейчас для священников как гостиница используется, это бывшая райком партии, вот справа, переданное уже в 91-м году судам. Когда я приехала, то к районному судье пришла, я говорю: «Виктор Михайлович, вы давно здесь?» Он говорит: «Матушка, вы опоздали ровно на полгода». И вот только благодаря тому, что был отдельный указ президента, это здание нам передали. В то время я не ощущала трудности. А сейчас вот, может быть, это сейчас такой более большой монастырь с обширным хозяйством. Сейчас большие трудности ощущаю объемом сестер большим. Но я хочу сказать, что здесь сознаю полностью, что управляет Царица Небесная, она начальница этого места. А ты только на послушании. Поэтому спокойно к этому относилась и раньше, когда там нам не передавали, например, помещение, или с трудом передавали. Но потом все равно решалось. И в нужный момент Господь посылал нужных людей, которые помогали. И очень многие, не только наш монастырь, можно сказать, возрождается так, как возрождается сейчас вот православная душа человеческая. Почему? Потому что многие приняли участие и в строительстве, и в возрождении. Ведь все храмы были разрушены, все храмы, можно сказать, сейчас восстановлены. Даже новый построен, Благовещенский, по заповеди батюшки Серафима. Кто был, например, в 90-х годах, и кто видит сейчас за 26 лет эти изменения, просто поражается. Говорит, это невозможно. В такие короткие сроки, вот даже светские люди приезжают, неужели так можно возродить? Ну вот невозможное человеком возможно Богу с помощью Божией.
Сам монастырь, множество святых источников вокруг него и многочисленные скиты – так разрастается обитель. В память о царственных страстотерпцах здесь был установлен памятник, а эта лиственница, как считается, была посажена в начале XX века в честь царевича Алексия. Сейчас же это место почитается многими паломниками. Память о святых женах Дивеевских и блаженных, подвязавшихся в обители, хранит Рождество Богородицкая церковь и храм Казанской иконы Божией Матери. В первые идут поклониться мощам преподобных Александры, Марфы и Елены. А в церкви Казанской иконы Божией Матери зримо пребывают святые Пелагея, Параскева и Мария, а также преподобная исповедница Матрона Власова. Сохранился в обители и домик блаженной Параскевы, которую все знают под именем Паши Саровской. Теперь здесь устроен музей, но, несмотря на это, и здесь звучит молитва.
До революции в пустынках блаженных дивеевские сестры читали неусыпаемую псалтырь. Эта традиция возобновлена и сейчас в домике святой Параскевы.
Блажен муж, ты женили на совет нечестивых. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Стяжи дух мирен, около тебя спасутся тысячи. Но самое, конечно, это сложное, я считаю, для всех, это созидание храма своей души. Вот, чтобы жить по заповедям Божьим так, как требуется, и с исполнением монашеских обетов, это можно только силой Божией. Но так же, как и все остальное. Вот то, что это говорят, восторгаются и так далее. Как мы можем это присвоить, когда если это Бог устрояет?
Если у вас будет возможность, обязательно приезжайте в Дивеевский монастырь. Конечно, он красив в любое время года. И сейчас, когда природа готовится к пробуждению, птицы поют по-весеннему весело, и солнышко играет в небе и освещает множество храмов. Они как жемчужины рассыпаны здесь в селе, которое когда-то стояло на пересечении паломнических дорог, а сейчас само стало местом паломничества.
Когда-то я выросла около Троицы Сергиевой Лавры, и тогда в России не было ни одного женского монастыря. Почему я попала в монастырь в Прибалтику, в Ригу? Потому что ни одного. Первый открылся Толкский монастырь на Волге. А теперь-то монастырей 800, представляете, в сравнении с тем, что было. Ну вот не только стены, а главное, чтобы сердце наше было правильно расположено к Богу, чтобы мы стремились исполнять заповедь любви к Богу и к ближнему. Это главное. Да поможет всем Господь.